Авторское радио представляет. Программа «Вейса-песня». По средам в 17.00 на «Серебряном дожде» Филипп Вейс и его песни. Приключения продолжаются.
Добрый вечер, уважаемые друзья.
Добрый вечер.
Очень приятно, очень приятно, что вы нас все так же продолжаете слушать. Но, с другой стороны, куда вам деваться? Потому что вы едете в машине, или вы сидите дома, или вы... Ну, одним словом, если человек включает радио, то ему уже себя девать некуда, все.
Деваться некуда, да, да.
Уже
да,
деваться некуда, потому что все, уже обречен человек, понимаешь, в этот момент. Он куда-то едет, или кого-то ждет, или ждет чего-то. Ну, что можно ждать? Можно ждать, например, как готовится суп, да? Есть два варианта, как можно его ждать. Можно
знать... Как называется передача-то, можно сказать?
«Вейса-песня». Называется передача для тех, кто...
Отлично.
Отличная передача от других. Называется «Вейса-песня». Это не научно, не популярная программа. Мы говорим о жизни. Мы говорим о жизни, так сказать, сквозь призму своего образования.
Так случилось, что наша программа выходит в жанре радиоабсурда. И так случилось, что эта программа является уникальной. В таком жанре больше никто не вещает вообще на планете Земля.
Вообще.
Вообще.
Да-да-да. Ну, из того, что мы... из того, что мы знаем. Так, в общем, что я хотел сегодня с тобой о чем поговорить? Я хотел поговорить вот о чем. Нашли, значит, у викингов, у древних.
Так.
Нашли гробницу. И в этой гробнице...
Не оказалось рогов?
Некий человек... Нет, нет, в этой гробнице у некого человека, викинга, на пальце было кольцо, серебряное кольцо. И это серебряное кольцо имело сверху не камень там какой-нибудь, аметист или что-то там, а очень дорогое в то время цветное стекло. Понимаешь, да?
Ну.
И вот я хотел бы поговорить с тобой вот о чем. Тема программы, хотел бы сегодня, чтобы прозвучала таким образом. Все пройдет, и это тоже. То есть,
ну, да.
И это тоже пройдет. Да. Можно так более уныло сказать. И это тоже пройдет.
Да.
То есть, получается, что если человек относится к своей жизни, и это тоже пройдет, то есть он может радоваться, но радоваться не так, что в конце концов там аж чего-нибудь... Аж перерадоваться сильно, перестараться и оказаться где-нибудь в милиции. Почему ты в милиции? Потому что я очень сильно радовался. Ты понимаешь, да?
Да.
Или, например, человек очень сильно убивается. Так сильно убивается, раз и сам тоже убился. Понимаешь? Вот тоже непонятно. Поэтому нужно все принимать. Ну, это так пишут мудрецы. Это притча, я тебе рассказывал, это интересно, про человека, который...
Который не против того, что происходит.
Который не против, да, это вот. Кстати, это из той же серии. Это у нас было в одной из программ о том, что Кришнамурти не сопротивляется тому, что происходит. Да, не против того, что происходит. Так вот, может быть, и как раз и это тоже пройдет из той же серии история.
Конечно.
То есть, может быть, мудрецы пытаются говорить об одном и том же, только разными культурными словами. Уже кто хитрее, так сказать, изъяснится.
Ну, безусловно.
Это так же, как и картины человек пишет. Можно писать, сколько у нас на планете женщин? 4 миллиарда, 5 миллиардов, сколько их сейчас? Ну, много всяких разных.
И 5 миллиардов картин, ну, нарисовать?
Да, можно нарисовать 5 миллиардов картин, и это будет 5 миллиардов красивых женщин. Можно нарисовать 5 миллиардов страшных женщин. Потому что если какая-то женщина для какого-то мужчины сейчас кажется самой красивой в мире... Самый красивый, самый желанный, самый-самый, то для, я тебе могу сказать, ну, 7 миллиардов, ну, 6 миллиардов точно, это абсолютно утопическая история. То есть с ним большинство не согласно по этому вопросу. Он может, конечно, говорить, что он, ну, как знаешь, например, человек живет в Москве и говорит, я гениальный, да? Ну, вот говорит, я гениальный. Но с ним 11 миллионов проживающих в Москве не согласны.
Ну, они же...
И автоматически его фраза не имеет никакого веса. Или наоборот, заплатить деньги можно сделать так, заплатить деньги. и 11 миллионов человек, живущих в Москве, будут говорить, что ты гениальный, хотя ты гениальным не будешь являться. Понимаешь, тут какую чашу весов... Не обязательно.
И даже сам себя гениальным не считать, да.
Не то, что не считать, а не знать точное значение этого слова даже. И получается, что можно со всех сторон...
И это тоже пройдет.
И это тоже пройдет. Вот, и это как раз вот из той же серии. Знаешь, когда мужчина случайно выиграл в лотерею автомобиль дорогой. И пришли родственники, радостный банкет такой дома. Все, ой, какой же ты счастливый, ты выиграл машину. Он сказал, да, он сказал, может быть. И тут, значит, через некоторое время в его машину врезается пьяный водитель. Машина его вдребезги, он в больнице, лежит весь на перетяжках. К нему родственники приходят, говорит, вот, купил ты машину, какой же ты теперь вот переломанный лежишь. Вот это тебе не повезло. Он говорит, может быть, таким голосом. Да, после этого...
Может быть, пока он... да,
да, да. Даже он вот... Нет, он даже, знаешь, как он по клавишам вот так стукал, то есть он говорить не мог. Он написал это, может быть, на экране. Возможность такая. Или написал ручкой. Не, так точно, да. Он да. Такой, знаешь, это... Ну вот не повезло тебе, а он так... А там может быть... Так, ну вот. И, значит, к нему опять в больницу приходит, говорит, слушай... Пока ты лежал в больнице, был оползень дикий, и твой дом съехал в оползень, и вообще вся деревня...
В пропасть.
Все в пропасть съехало, а ты вот живой один остался. Вот это тебе повезло. Он говорит, может быть. Понимаешь, так что все очень сильно условно, и механизм, весь механизм под названием «наша жизнь» непостижим абсолютно. Но связано все между собой на уровне...
Тут есть
опасность.
В какую
сторону даже причесываешься?
Есть опасность.
Опасность есть везде.
Опасность в том, что...
Так.
Опасность в том, что вот это отношение... я напоминаю, у нас телемост, кстати, если кто не в курсе. Так-то вот у нас передача, у нас телемост. Один человек в одном городе, другой человек в другом городе. И, как видите, совершенно без проблем мы общаемся в отличном качестве. От других. Абсурд, абсурд.
А кстати, кто спонсор этой связи, мы еще пока не решили.
Мы не знаем даже, кто спонсор этой связи.
Мы не знаем этого.
Мы не в курсе.
Но я думаю, что можно с удовольствием предложить кому-то быть спонсором этой связи, правда?
Да, да, можно предложить.
Такая качественная.
Так вот, в чем...
предложить свои услуги, да.
В чем опасность? Опасность в том, что вот этот подход...
Это дорого.
Все, и это тоже пройдет, все пройдет. Он может быть соблазном для того, чтобы не делать вообще ничего. Понимаешь, вот жить в качестве овоща, который ничто из себя не представляет,
вот.
Который ничем не занят, который ничто не созидает в этом мире, понимаешь?
Вот скажу тебе ветрушка. Так, скажу тебе так, что мысль, изреченная этим мудрым человеком, это не значит, что эта мысль может прийти в голову 16-летнему, 20-летнему, 30-летнему, 40-летнему человеку, понимаешь? Эта мысль может прийти в результате какого-то праведного пути жизненного.
Но правильного. Высказывает-то он ее всем остальным, они-то это принимают за чистую монету, и 16-летний, и 20-летний, да, и 40-летний.
Ну. За чистую монету, но есть же какие-то вещи, которые нужно дальше постигать. Скажем, то же самое, вернемся к нашему святому Августину, этому, который сказал, люби и делай, что хочешь. Это же тоже можно на эту тему долго разговаривать. Что такое люби и что значит делай, что хочешь. Понимаешь? До этого нужно дойти для того, чтобы эту фразу как-то начать понимать. Не в простом, прямом смысле делай, что хочешь. Ты представляешь себе у человека, который ненавидит... годами своего начальника.
И делай, что хочешь.
Делай, да. Что хочешь. Да,
тебе ну, так там же будет ничего. Люби и делай, что хочешь. Люби одно, а конечно, делай, что хочешь будет... с чем-то другим, да?
Ему будет казаться, что то, что он делает, это он любит своего начальника сейчас сильно, очень, понимаешь?
Нет, ну, тут есть
люби
еще...
Люби и делай с ним, что хочешь, люби.
Так. Есть вот еще один уникальный пример, да? Оскар Уальд сказал, что... Ну, где-то написал, да? Что нет лучшего способа избавиться от искушения, кроме как поддаться ему. этому искушению. Но ведь можно же понимать искушение как что-то, ну, я не знаю, хулиганское, злостное, корыстное, да, что-то аморальное. А можно говорить об искушении, о том искушении, когда к нам приходит какая-то мечта, казалось бы, несбыточная, нелепая, совершенно несуразная в настоящем моменте, в котором мы находимся. Понимаешь, вот человек работает там у какого-то начальника, да, как ты говоришь, ненавидит его, и вдруг к нему приходит мысль: а что, если не сопротивляться вот этому всему, не бороться и не жить как человек человеку волк, значит, распихивая всех локтями, продвигаясь по этой карьерной лестнице, да? А может быть, мне вообще уйти куда-то в сторону, сесть там, я не знаю, в электричку, уехать на 3 часа от МКАДа, да, и жить где-нибудь совсем в другом месте, и заниматься чем-то совсем другим, там, я не знаю, пруд и разводить там рыбу. Понимаешь?
Да.
Ну, арендовать пруд и разводить там рыбу, например. Да, чтобы выращивать ее там и так далее. И всю жизнь жить в какой-то гармонии.
Хватит уже самому разводиться, да, пора уже.
Да, ну, например. То есть, и человек говорит: да ну, как, это все мечты, понимаешь? Это все там, некоторые говорят, философствование. То есть,
может быть,
этому искушению нужно было поддаться. А ведь это искушение, да... не проверив, смогу ли я это сделать, хорошо ли мне там будет на самом деле, мы не узнаем, истинное оно было или нет. Логично? То есть, об этих искушениях идет речь.
Искушение
что-то создать и что-то сделать, что-то изменить в своей жизни.
Я тебе скажу так, что вся наша жизнь, и даже мудрецы говорят, вот смотри, как мы с тобой культурно подошли к такой интересной истории, что... искушение, вообще вся наша жизнь — это искушение. Но можно эту фразу радостно воспринимать. То есть вся наша жизнь — это искушение. У тебя есть каждый день радость увидеть белый свет, например. Или вдохнуть какой-то новый аромат, вкус появился какой-то к жизни, понимаешь, к чего-то. Это что же искушение? И ты ему поддаешься, и при этом делаешь что-то хорошее. И все вокруг говорят: какой хороший человек. И ты сам про себя думаешь: какие все вокруг замечательные люди вокруг меня. Это одна история. Или другая история, обычная, типичная. Я хочу украсть денег, и тогда я буду жить хорошо, как он, вор. Он тоже вор, и он тоже вот живет хорошо. Вот
Причем, вор или там украсть денег — это, ну, такая примитивная... примитивная конструкция, но на самом деле корысть одна и та же, что у вора, что у того, кто выстраивает все эти витиеватые способы зарабатывания всех денег мира, понимаешь? И по этому поводу у нас есть песня, кстати. Уже пора что-то, чтобы что-то прозвучало.
Да.
Да?
Да. Да, хорошо. Вот
на этом мы первую часть, так сказать, подытожим, да?
Представляй.
Песня называется «Город мостов».
Не знаю, полон я или пуст, но оптимизм из твоих уст подобен небу, что может упасть, подобен камню, что могут украсть. Но только небо способно объять, но только камень способен принять. И это больше, чем думаешь ты, и это крылья моей высоты. Этот город мостов, но их здесь меньше, чем мы. Между собою сожгли этот город грехов, как его носит земля. Но в нем правда, этим грешу и я. Это город мостов, но их здесь меньше, чем мы. Между собою сожгли это город грехов, как его носит земля. Но в нем правда, этим грешу и я. Давай опустим жетон в автомат. И вот я полон, пою и богат. И вот я рядом, и вот он, я твой. Но я неволен такой высотой. Но только небо способно объять, но только камень способен принять. И это больше, чем думаешь ты, и это крылья моей высоты. Этот город грехов, но их здесь меньше меня, чем то, сколько каялся я. Этот город мостов, но они все сожжены. Давай лететь вместе я и ты. Это город грехов, но их здесь меньше меня, чем то, сколько каялся я. Этот город мостов, но они все сожжены. Давай лететь вместе я и ты.
Радио представляет программа «Вейса-песня» по средам в 17.00 на «Серебряном дожде». Филипп Вейс и его песни. Приключения продолжаются.
Итак, мы продолжаем нашу прекрасную программу, да?
Вернемся.
Которая называется «Вейса-песня».
Да, нашу прекрасную...
Прекрасную программу. Прекрасную программу.
Песня, слышишь? Вот, и мы говорили до песни, мы говорили о том, что человек может любить, делать, что хочет, или что вся наша жизнь – это искушение, но в хорошем смысле этого слова. То есть искушение – это расценивать не как грех, а искушение расценивать как благодать.
И надо уточнить, что мы не грех потому рассматриваем как благодать, есть, а что, есть искушения, которые... которые как грех, а есть искушения, которым мы никак не хотим поддаться, которые нас куда-то ведут, а мы не идем за этими какими-то откровениями, за, не знаю, за устремлениями, за мечтой. Нам привычнее катиться вот по той колее, которая как-то изначально была нам предоставлена.
И пример, у меня родился в голове такой пример. Например, человеку 46 лет, он достаточно успешный предприниматель, у него все есть, ну, все там как положено, весь набор джентльменский какой там. Деревьев много насажал, домов настроил, сыновья, двое сыновей, двое дочерей.
По всему миру разбросаны.
Значит, 1000 людей, сотрудников. Но по миру разбросаны там вообще страшно представить. Ну, это какая разница, да. 1000 людей, сотрудников или 2000, как угодно. И вот и человек внезапно так говорит себе: слушай, как я хочу сесть сейчас на байдарку и поехать по какой-то реке, в которой я ходил там 15 или в 16 лет.
Или не ходил, но хотел в 15 лет пойти.
16-летний уже... Не-не-не-не-не, ходил и хочу вот просто оказаться в том же настроении, состоянии. Очень хочу, говорит это себе человек, примерно лет с 25. До 46. Вот он говорит. И в конце концов, потом раз, какой-нибудь там инфаркт или чего-нибудь там, или все что угодно. И этот человек говорит, все, теперь я уже точно никогда не съезжу туда. Так получается, мысль о том, чтобы туда съездить, потому что было так хорошо, что-то мешало не свершиться, да? А что мешало? А мешало то, что, ну как же я с такими деньгами поеду не на Мальдивы, а поеду куда-то с каким-то... А кто? У меня друзья меня не поймут. Как мы там будем в грязи, возле костра сидеть? А он же, этот, как он называется, в совете директоров, этот человек, как же... Я же не смогу майки выйти из палатки. Я же должен в смокинге ходить все время, понимаешь? То есть, получается, жизнь – это игра какая-то непонятная. То есть, мы себя ставим, будучи играющим кушать подано, и всем вокруг рассказываем. Конечно, мне Гамлета нужно было играть, но я кушать подано вот только вот последние 20 лет говорю. Так? Это как артисты все время обвиняют все обстоятельства, что... Ему Гамлета играть, а он играет кушать подано. Но в другой театр перейти никто не хочет, потому что деньги платят за кушать подано тоже. И вот так мы и смиряемся. Это как в Москве поголовное увлечение всех музыкантов играть, быть в кавер-группе какой-то, понимаешь? Вот такая фишка интересная. То есть я вот со многими из них разговаривал, я говорю, а чем вы отличаетесь от человека, который, например, вот я занимался музыкой, потом раз и пошел в автосервис машину пить. Но я же приходил из автосервиса и занимался твоей музыкой, пока сильно не стал уставать. А потом, когда сильно стал уставать, я всегда занимался только автосервисом и больше ничем. Так же и кавер-группы все. Они сначала занимаются этой музыкой, чтобы денежки заработать какие-то, а потом выясняется, что все выходные дни они заняты. То есть они со своим творчеством уже никому не нужны. Они нужны с чужим творчеством. И они, какая-то кавер-группа, живут, доживают до 50 лет, потом выглядят смешно.
Со своей юной музыкой.
Песню молодежную, понимаешь? И все. То есть это вот такой, знаешь, это театр парадокса вообще. И вот такая кавер-группа «Песок и люди», например, название. Вот, выступает.
«Песок времени».
На каких... «Песок времени» выступает на 100-летнем юбилее кого-нибудь.
Да-да-да. Веселая группа.
Ну, то есть, может кавер-группа приезжать на какие-нибудь юбилеи такие круглые, 80 лет, 90, 100, вот конкретно такая олдовая, представляешь, команда. Только к богатым. То есть, по всему миру. У нас карта такая обширная. Мы по всему миру ездим к богатым людям, которым 100 лет, 90, и играем кавер-версии свои. Да. Я один Мик Джаггер, другой Пол Маккартни.
В душе. В душе, где-то там.
В душе, да. В душе. Там где-то в душе, да. Один Гилмор, один Пейс, один там, не знаю.
Сейчас уже имена пошли такие, не совсем раскрученные.
Всякие разные, да. Как... Ну да. Один, да, можно проще. Один Стас Михайлов.
Что тоже весело, да.
Александр Иванов.
А я думал, ты сейчас скажешь Александр Буйнов. Тоже.
Александр Буйнов, конечно, статью своей мужским началом. Он же сколько женщин, так сказать, можно сказать, уже практически из кухонного плена выдернул, понимаешь? Заставил почувствовать, что королева. Какие самые успешные певцы? Ты знаешь, это те, которые женщину могут...
Валерий Леонтьев.
Валерий Леонтьев, это...
Мне кажется, я недавно его на афише видел, да.
Это стриптоцит на наши раны.
Человек-сеть.
Да, человек-сеточка.
Да, человек-сеточка.
Сеточка на торсе. Ну ладно, и получается, что если женщина может отвлечься от повседневной своей жизни, как правило такой, ну как оно называется? Как правило такой рутинной. Жизнь очень рутинная становится, в конце концов, потому что мы все свое время посвящаем обслуживанию своего тела. И поэтому жизнь становится рутинной. И в этот момент, когда по телевизору или по радио, а телевизор и радио – это именно то, что мы слушаем по необходимости, потому что просто мы попали в такую ситуацию, что мы сидим дома, нам абсолютно нечего делать, и поэтому нужно включить телевизор, правильно? И больше нечего же включить.
Да, и тут, да? Начинают показывать сельского мачо.
То есть можно
Стаса Михайлова, да.
Да, а тут показывают Стаса Михайлова, и женщина вот такая, представляешь, я себе представил картину, значит, с растрепанными волосами такая, наполовину еще в одежде, в той, в которой она была на работе, сверху фартук, красные до локтя руки, от воды, от холодной, потому что горячую не включили. Вот, и она вот так вот садится, у нее, знаешь, вот такая поза, это надо Тимохину рассказать. Да, и сидит девушка, вот эта вот женщина, сидит перед телевизором, и Стас Михайлов ей поет: «Все для тебя, моря и океаны». А что ей надо еще женщине, понимаешь? У нее все есть, ей нужны только моря и океан, больше ничего.
Да. И за это рассветы мечту... и закаты, бобры и сурикаты, конечно, коньки и самокаты.
Вот.
Все для тебя.
Получается, когда, скажем, ну, в Орел приезжают, это же факт такой, мне рассказали, я вообще очень сильно удивился. О том, что когда приезжает к нам какая-нибудь величина, звезда такой величины, Стаса Михайлова или кто-то, у нас в Орле кредитная история начинает жить.
Как это понять? Кредитная история начинает жить.
Ну, люди в кредитной истории начинают себе заводить новые. Ну, то есть, идут в банк, деньги берут.
Кредиты берут?
Семьей. Да, для того, чтобы сходить с семьей на небожители.
О, боже.
Там же билеты не дешевые, да. Дешевые билеты сразу скупают все, а потом остаются только дорогие.
И кредитные вот карточки начинают билеты, опустошаться, 3...
да? Да, вот ты представь себе, например, 3000 билет стоит, например, да? Остались билеты по 3000, но очень хочется сходить. А нас трое. Там, например, я, моя сестра и мой муж. Он, правда, не хочет, но пойдет все равно. И вот втроем 9000 рублей. Где вот так просто взять раз, ворли 9000 рублей на билеты? Нормальный человек может себе позволить?
Скажу? Нет, конечно.
Вот, ты смотри, раньше за... Вот давай сейчас посмотрим. 9000 рублей. Сколько можно за 9000... Ну, можно телевизор купить цветной?
Можно.
Вот смотри. За 3 билета можно было купить цветной телевизор. В советские времена телевизор стоил 700 рублей. Значит, получается, билет 230 рублей, правильно?
Я не знаю, зачем ты считаешь опять эти советские времена, кому они нужны, и зачем считать все эти телевизоры, которые ни на что не годились. Ну, ты телевизор советский покупал, как лотерею играл, понимаешь?
Скажи, пожалуйста, ты все мультфильмы, все фильмы крутые, которые в твоей молодости были, через что смотрел?
Ну, через ужасный советский телевизор. И что дальше-то?
И что, тебе от этого тебе фильм менее нравится? «Белое солнце пустыни» из-за того, что ты смотрел его в черно-белый Славутич?
Слава богу, нет. Но если бы я его смотрел на прекрасном Филлипсе, понимаешь, хуже бы от этого не стало. А было бы только лучше.
Если бы у нас в то время были прекрасные Филлипсы, у нас бы тогда не было фильма «Белое солнце пустыни».
Я не думаю, что эти вещи напрямую связаны.
Philips – это средство. Средство уже такое, понимаешь? Мы хотим
самые
крутые средства для... Да. А раньше телевизор
так это был дело-то способ занести. Дело-то в том, что средство отсутствует. Или желание обладать этим средством велико. Ты разницу понимаешь или нет? Что средство – это средство. Но желание обладать этим средством, кстати, никак не связано с наличием этого самого средства. То есть жизнь можно изуродовать себе не наличием Филлипса, понимаешь, а страстным желанием его наличия. И если у тебя его нет, а у тебя есть Славутич или там еще какой-то, и ты смотришь «Белое солнце пустыни» в черно-белом варианте, это еще не говорит о том, что все так будет прекрасно с этим фильмом в твоей голове и в твоей душе, понимаешь? Да. Точно так же, как и наличие Филлипса не говорит о том, что все изуродуется в твоей душе, если ты посмотришь фильм «Белое солнце пустыни» или мультфильм «Бременские музыканты» по этому телевизору.
Слушай, вот если бы сейчас твой спич попросить перевести кому-нибудь на английский язык, это бы переводчик застрелился бы,
понимаешь? Я представляю, сколько чтобы переводчиков застрелилось, понял, когда они переводили Кришнамурти.
Ну да. Не, ну Кришнамурти на английском языке говорил, а у них английский такой мне нравится. У индусов английский. Такой.
Да, да. My phone green, да. Келе бисмиле. Milkshake, please.
Слушай, я... Скажи мне, пожалуйста, почему у нас в 28-й школе, она заводской район, да, вроде заводской, он же не ближе к Индии?
Может, из-за этого? Чем что? Ближе к Индии, чем что?
Ну, чем ну, скажем, не знаю, советский район.
Ближе.
Может, советский район уже с французским прононсом у нас? Ближе к Франции? Потому что надо узнать, какой район нашего города ближе к какой стране. самая первая страна, какая к району ближняя. Интересная история.
Я считаю, что по-индийски должен был говорить железнодорожный район, он ближе к Индии. В любом случае.
Железнодорожный?
Да, он ближе к Индии, это 100%, да.
А у нас, наверное, учитель перевелся просто, вот и все, и все. И все разрушилось.
По-скандинавски должен был... По-скандинавски, то есть урль-шмурль, вот это все, вот эта тема, это должен говорить советский район, потому что он самый север, ну как-то ближе туда, к Скандинавии, на северо-запад куда-то смотрит. Ну вот, ну хотя тут заводской тоже претендует на какие-то... Где, в каком районе города должен быть акцент какой?
Какой прононс.
У людей, говорящих по-английски, да?
Да. Знаешь, вот это все, разговаривал я сегодня с дочерью своей, и у нее спрашивал, а скажи мне, что тебе нравится, ну, из уроков, из того, что... Она говорит, мне нравится английский язык. Я говорю, это понятно. Но тебе английский язык нужен для того, чтобы кто-то изъясняться с кем-то о чем-то. А для того, чтобы с кем-то о чем-то беседовать, надо же чего-то же знать, а для этого нужны какие-то просто знания. Да?
То есть английский
язык — это средство для того, чтобы,
конечно,
для того, чтобы ты мог на английском языке объяснить какому-то человеку, то есть это миссия такая, не от человека узнать, где стакан воды купить и кофе, и где у вас тут это, можно номер купить, это понятно. А язык для того, чтобы ты пришел в другую страну и взял оттуда чего-то, и чего-то дал. А иначе так это что это? На бытовом уровне все знать языки, ну, прекрасно, конечно, но бесперспективничок.
Бесперспективничок, да, это точно.
Да, с другой стороны, например, а что передавать? Вот что обычный среднестатистический человек, в принципе, в каждой семье ведь есть какие-то свои секреты, какие-то, ну, секреты в хорошем смысле слова, какие-то, ну, как, у кого-то, значит, секрет, как заваривать чай, вот у нас, скажем, да, в какой семье, да, говорит, у нас знает один старик, как заваривать чай. А в другой семье, например, а у нас вот папа, например, конструктор, и он делает секретные запчасти там каким-нибудь ракетам баллистическим, понимаешь? И мы никто не скажем, но зато все в районе знают, что он секретно работает. Не. К примеру. То есть как у кого-то есть какая-то своя история, которой каждый может поделиться. И вот так вот что можно рассказывать? Ну, знаешь ты английский язык, приедешь в страну, и что ты сразу? Первое, что ты попросишь в другой стране, это чтобы тебе какие-то оказали услуги. То есть сам человек в другой стране ничего предложить не может, так по большому счету. Я думаю, что когда Капица приезжал, или там, прости меня, Господи, Ландау, например, или кто-нибудь, такие ребята, да, они приезжали туда, потому что их, во-первых, туда звали, а во-вторых, они там чего-то сразу делали, понимаешь? А у нас получается, я знаю язык для того, чтобы воспользоваться этой страной. Опять же, мне мало моей страны, мне нужно воспользоваться, посмотреть ли, кофе ли попить, море ли покупаться, сходить ли там на концерт кого-нибудь, но все равно воспользоваться страной. То есть получается...
Мне нравится иногда вот артисты там или литераторы там или еще кто-то. Я вот на английском языке выйдет этот альбом там или еще что-то. Так, ну отлично. Такой, знаешь, вот можно диалог себе такой представить. Прекрасно. А для чего тебе обратиться к публике на английском языке? Чтобы меня узнало гораздо больше людей. Так, чтобы аудитория была гораздо более широкой, и там людей, которые вкусят моего творчества, стало больше. Так, ну, отлично. Но были же примеры, когда люди писали на своем языке, и аудитория становилась больше в связи с тем, что специально учили язык, на котором ты это произведение создал, чтобы ознакомиться с этим произведением.
Да. Но это...
Мне кажется, вот эта история гораздо интереснее.
Конечно. То есть, если ты написал такое произведение, что хотя бы один человек захотел выучить этот язык для того, чтобы понять, о чем ты хотел написать. Именно в оригинале. Это круто. Это очень круто.
И вот в связи с этим, когда человек говорит, я хочу изучить язык, чтобы что? Чтобы прикоснуться к культуре. Вот тогда у меня вопросов нет. Потому что, ну, действительно так. Вот ты говоришь, ты там произнес такую-то фразу, что там переводчик бы застрелился бы. Да? там английский там, или еще какой-то. Да. Но понятное дело, и точно так же я могу сказать, что там подавляющее большинство произведений, созданных на английском языке или на каком-либо другом, там, на испанском, на французском, да, они до нас доходят в лучшем случае там 10-15%, и то удачно переведенного, понимаешь?
Адаптированный.
Ну, так если там, грубо говоря, там Пастернак перевел в известное произведение, да, там Шекспира, то это одна история. А если кто-то там Кукушкина перевела, там, например, какое-нибудь произведение, там, я не знаю, до того же самого Шекспира, только то, которое мы не в курсе, понимаешь, что оно, поэтому мы и не в курсе, что вот такой перевод.
Ну да, но дело... Я тебе могу сказать так, что раньше много кто переводил, и сейчас много кто переводит. И дело в том, что сейчас уже много кто решает, какой перевод из них считать правильным.
И ну, как, это всю жизнь так было, истиной, Филипп. Много, да, посмотри, все, много кто решает всегда на протяжении всей истории человечества, но, естественно, тут... Я думаю, Facebook бы от этого не пострадал.
Ну да, а скажи, пожалуйста, если бы Пушкин...
Пушкин, был, мне кажется, тоже не пострадал бы, потому что личности таков. Он круче Фейсбука, смотри, понимаешь? Вот и все.
Интересно. Да. Ну, смотри, какая интересная история. Ну. Пушкин сначала... Давай вот возьмем Пушкина. Пушкин, значит, не из простой семьи. Те люди, которые читали, знали Пушкина лично, знакомы были, они все непростые люди, да? Там на уровне царя человек был. И получается, что те люди, которые окружали Пушкина, и Пушкин, соответственно, их окружал, от них что-то зависело в этом мире, да? И поэтому получилось так, что к смерти, к своей смерти Пушкин был настолько известен, что его знали даже в деревнях и в очень маленьких городах, как русского поэта. Понимаешь? То есть получается, что все люди, которые его окружали, поняли, что этого человека нужно издавать. И его издавали, понимаешь? А сейчас... Нет, в то время тоже много чего издавали.
Кроме и Пушкина, да.
Всякого раза.
Что, всякого раза, о чем мы не знаем и Пушкина. Никогда не узнает никто.
Да. Но теперь, мне кажется, что теперь тоже издают, может быть, величин таких же, как и Пушкин. Но дело в том, что мы их никогда не узнаем, потому что они в потоке того, что издают за деньги, издают из-за корысти, издают из-за того, что так кому-то выгодно, понимаешь? Из-за этого мы не узнаем в этом
потоке никого нового.
Это касается и творчества, и
искусства. Я не думаю, что ситуация как-то поменялась кардинально.
Я не думаю. Даже на уровне этих, как
они называются. Все примерно то же самое. Были люди, и у Пушкина с этим был связан там один из, скажем так, одна из его психологических проблем, да, один из психологических вопросов. Он еще при жизни утратил свою популярность. Там были люди, которых возносили и говорили, вот это, значит, смена Пушкина. А мы даже фамилии этих не знаем, понимаешь? Нет, ну какие-то специалисты литературоведы, может быть, в курсе, но широкие массы, так сказать, образованных людей, они не в курсе даже, что это за люди такие были, а они были. И там его и по этому поводу и депрессии посещали, и всякое такое, потому что он видел, что это за что приходит на смену. Так что тут все не так... Однозначно, пора подводить итоги, да?
Подводить итоги, Марин. Да, наконец-то я эту фразу скажу, потому что я вижу секундомер. Вот, хочется сказать в конце, подвести, так сказать, итог небольшой веси песни. Хотелось бы сказать вот что. Все пройдет, и это тоже пройдет. В тот момент, когда вам очень горестно на душе, подумайте, вам горесть на душе из-за того, что вам прямо сейчас горесть на душе, или вам горесть на душе будет завтра, например. И вы поэтому так сильно убиваетесь и на эту печаль тратите целый световой день, тот, который могли бы радоваться, смотреть, какие птички вокруг, небо голубое. Не в смысле жить сегодняшним днем, нет, но не думать о том, что будущее страшно. Потому что всегда есть только настоящее. И любое будущее всегда, рано или поздно, если мы доживем, конечно, до него, до этого будущего, будь это следующий день или будь это следующий век. Любое наше будущее – это сегодняшний день. Так давайте сейчас делать так, чтобы наш будущий день был прекрасным.
Всего доброго.
С вами был Филипп Вейс и Литинский Лев.
До свидания.
Программа «Вейса песня». Филипп Вейс и его песни –